Исторический календарь.
Здравствуйте! В студии Владимир Бычков. 23 ноября 1708 года Русская Православная Церковь предала анафеме гетмана Мазепу за измену Петру Первому. В списке изменников его имя вписано вторым, сразу после Иуды. Но Константинопольский патриархат не соглашается с анафемой, наложенной РПЦ. Там говорят, что, дескать, гетмана отпевали по православному обряду. А еще ссылаются на то, что, например, папы римские отлучали от церкви многих императоров Священной Римской империи, и ничего, потом их возвратили в лоно церкви, потому что уже тогда это была политика. Кстати, в свое время Византии пошли еще дальше. Император Иоанн Цимисхий взошел на трон, убив своего предшественника Никифора. И что же сделал константинопольский патриарх Полиевкт? Он провозгласил новый догмат. Таинство помазания на царство смывает все грехи, в том числе и грех цареубийства. Ну, дескать, победители не судят. В России такое не прошло. Царя Бориса Годунова обвинили в убийстве царевича Иоанна. Виновен ли он на самом деле, историки спорят до сих пор, но тем не менее все пошло в кривь и в кость. В царствовании Годунова случился природный катаклизм. Москва-река замерзла в августе. Это были последствия малого ледникового периода. Но в народе говорили, Бог насылает на нас беды и катастрофы из-за того, что мы терпим на троне цареубийцу. Это говорилось вполне серьезно. Это в России. А в Европе бы никто и не обеспокоился смертью какого-то подростка, умершего 20 лет назад. Сейчас украинские ура-патриоты говорят, что Мазепа где занимался храмоздательством, много помогал церкви. А кто привел шведов в Малороссию и помогал Карлу воевать с казаками, которые не изменили присяги? Историк Тарли в своем труде по истории Северной войны на основании документов писал, что Мазепа помогал Карлу разрабатывать военные операции, и он же посоветовал шведам идти на Москву через Полтаву. Совет, конечно, был плохой, но ведь Мазепа-то давал его от чистого сердца. 23 ноября 1928 года в Москве на Комсомольской площади трех вокзалов открылся дворец культуры железнодорожников по проекту Щусева. Этот дворец фигурирует в романе Ильфа и Петрова. Он как раз и был построен на драгоценности тещи Ипполита Матвеевича Воробьянинова. Говорят, что это легенда. Возможно и так, но где доказательства? Нет. А история о бриллиантах была в действительности, и она связана с купцом и золотопромышленником Николаем Дмитриевичем Стахеевым. На начало 20 века Стахеевы входили в список 30 богатейших предпринимателей России. Они владели золотыми приисками, нефтяными промыслами, фабриками, заводами, пароходами, но все же основу их благосостояния составляла торговая деятельность. Впрочем, она и сегодня остается одной из самых доходных сфер бизнеса. Возьмите, к примеру, Walmart. Что это такое? Сеть супермаркетов в США, а ее основатель Сэм Уолтон – это американский Стахеев. Стахеев владел несколькими домами в Москве, в частности, построил дворец на Новой Басманной. Чего там только нет. Огромный холл с беломраморной лестницей в греческом стиле, готическая столовая, залы в стиле классицизма, барокко. Стахеев жил на широкую ногу. Рассказывали, что однажды в казино в Монте-Карло он за один вечер проиграл 15 миллионов золотых рублей. После революции коммерсант вернулся из-за границы в Москву, чтобы забрать из тайника дворца на Новой Басманной драгоценности, но был задержан спецслужбами. Говорят, на допросе Стахеев предложил сделку самому Дзержинскому. Он рассказывает, где спрятаны ценности, а ему назначают пенсию. Условия были приняты, Стахеев до конца жизни получал пенсию, а на часть его сокровищ архитектор Алексей Викторович Щусев и построил большой дом культуры железнодорожников. Об этой истории узнали журналисты железнодорожной газеты «Гудок» Илья Ильф и Евгений Петров, и она стала фабулой их романа. Ну а как было на самом деле, сказать трудно. В этой связи вспоминается пассаж Булгакова в его знаменитом романе о здании Массолита. Дом назывался домом Грибоедова на том основании, что будто бы некогда им владела тетка писателя Александра Сергеевича Грибоедова. Ну, владела или не владела, мы того не знаем. Помнится даже, что, кажется, никакой тетки домовладелицы у Грибоедова не было. 23 ноября 1908 года родился детский писатель Николай Николаевич Носов. Широкую популярность завоевали его повести для подростков «Веселая семейка», «Дневник Коли Синицына», а также «Витя Малеев в школе и дома». По этой повести был даже снят детский художественный мультфильм. Но самые любимые читателями – это книги о Незнайке. «Приключения Незнайки и его друзей», «Незнайка в солнечном городе» и «Незнайка на Луне». Роман-сказку с элементами научной фантастики, политической сатиры и антиутопии «Незнайка на Луне» экономисты называют самым толковым и доступным для детей учебником политэкономии. Из него советские дети получали довольно наглядное представление о биржах, акциях, рынках, рекламе, безработице, забастовках, продажной прессе, монополизме, недобросовестной конкуренции, социальном неравенстве и прочих прелестях капитализма. А имена богачей, их приспешников и большинство названий лунных городов носят сатирический оттенок. Богачи – Спруц, Дрянинг, Дракула, Скуперфильд, Судья Вригель. Города – Грабенберг, Брехенвиль, Лос-Свинос. Причем, несмотря на сатиру и высмеивание капиталистических порядков, в конце повествования Носов косвенно намекает, что хороший капитализм вроде как все-таки возможен. Ведь свергнув власть буржуазии и взяв управление в свои руки, лунные трудящиеся не стали в корне менять экономический строй. Можно сказать, что Носов здесь иронизирует над оптимизмом Хрущева и намекает, что есть и другие пути, кроме построения коммунизма. 23 ноября 1735 года родился граф Иван Лазаревич Лазарев, придворный ювелир, один из богатейших людей эпохи Екатерины II. Вообще-то изначально он звался Аванесом Агазаровичем Лазаряном. Его отец родом из Персии, в России торговал драгоценными камнями. А сын Аванес, которого по-русски стали называть Иваном, по воспоминаниям имел счастье познакомиться в Петербурге с государственными людьми, которые помогли ему получить казенные кредиты для расширения торговли. Это были в начале Орловы, в последующие времена Потемкин, Вяземский, Безбородко. Эти господа входили с Лазаревым в общие предприятия, в которых можно было только выиграть, но не проиграть. При участии этого же Лазарева был привезен в Петербург огромный бриллиант. Это знаменитый алмаз Орлов, который принадлежал великим моголам и персидским шахам. Лазарев продал фавориту императрицы Григорию Григорьевичу Орлову этот камень, а тот подарил его императрице. 24 ноября 1773 года на торжествах по случаю ее именин. Прусский посланник граф фон Сольмс, присутствовавший в тот вечер на приеме, писал: «Все появлявшиеся в зале дарили, несмотря на глубокую осень, огромные букеты цветов, а кое-кто вручал и сувенир, специально припасенный для подобного случая. Один граф Григорий явился с пустыми руками. Заметив несоответствие своего явления общему настроению, он будто бы с досадой хлопнул себя по лбу и в сердцах проговорил: «Прости, матушка, у тебя ведь сегодня такой праздник, а я, старый дурак, совсем запамятовал. Ну, не сердись, вот тут у меня кое-что завалялось. Может, сгодится, не откажись принять». И с этими словами граф достал из кармана жилета плоскую коробочку, в которой находился драгоценный алмаз. Алмаз Орлов был инкрустирован в императорский скипетр Екатерины II и по настоящее время является самым крупным в коллекции исторических драгоценных камней Алмазного фонда Российской Федерации. Лазарев активно занимался меценатством и благотворительностью. Он содействовал переселению в Россию тысяч армян, находившихся под османским игом. Помог им основать на Дону города Григориополь и Новая Нахичевань. учредил многие благотворительные и учебные заведения для детей-переселенцев. В Петербурге на деньги Лазарева была построена армянская церковь Святой Екатерины, а в Москве – Крестовоздвиженская в Армянском переулке. К сожалению, ее снесли в 1930-х годах. А еще Лазарев завещал часть своего состояния на устройство в Москве училище для бедных армянских детей, которое со временем стало Лазаревским институтом восточных языков.